Так а какие творческие планы? Вот вы сейчас давайте, вы сейчас легализуетесь, допустим, появится у вас разрешение на работу.
Надеюсь.
Что будем делать с этим?
Мне все кажется, что все уже все знают.
А у нас не знает.
Ну, уж большая аудитория.
Да. У вас-то точно большая.
Ну, сколько у вас? Знают, может быть, сколько-то, но вот все-таки для тех, кто не знают.
Да. Кто не знает, я в риэлторы пошел, пусть меня научат. Я пошла учиться.
Постой. Риэлтор – это хорошо, но риэлтор – это очень нестабильный доход. И даже если со временем вы начинаете прилично зарабатывать, то поначалу вы совсем ничего не зарабатываете, а даже тратите немножко. Поэтому риэлтор как бы… Ну, хорошо риэлтором, если там у тебя мужик-программист, допустим, да, и ты можешь себе позволить. Или там он хорошо зарабатывает еще чем-то. А если у тебя нет, у вас есть?
У меня, знаете, профессия какая?
Нет.
Я рантье.
Ну, проценты живете?
Да.
Ну, проценты есть, откуда брать?
Ну, у меня есть какие-то небольшие деньги, которые мне приходят. Так. И какой-то прожиточный минимум они мне обеспечивают.
То есть вы можете, допустим, как бы на старых запасах раскручивать бизнес, например. То есть вам хватит.
Так, чтобы мне прям вот я чтобы голодала, и мне нужно было на корку хлеба зарабатывать.
Да.
Так вопрос не стоит.
Так.
То есть вы так прокормите
на
аренду.
На икорку. С хлебом.
Да? Я без икорки могу прожить. И у меня не такие запросы. Серьезно.
Ну хорошо. Вы хотите быть риэлтором на русском рынке как-то вот, чтобы к вам из Москвы приезжали покупатели, чтобы вот местные русские или не обязательно русские?
Нет, просто мне нравится ездить. У меня, как вот я себе это представляю, мне так. Нравится Калифорния, мне нравится тут водить машину, мне нравятся тут дома, и я хочу все это совместить.
Но в Сан-Диего или где?
В Сан-Диего, конечно.
В Сан-Диего.
Там же лучше всего.
Но все-таки вы на русскую аудиторию ориентируетесь?
Почему на всякую? А почему русская
аудитория? Ну, потому что с русскими у вас как бы более культурно вы ближе. И вы можете со временем как бы подняться еще выше в культурной адаптации собственной. И у вас появятся общие точки с другими тоже. Но поначалу я, сколько русских риэлторов знаю, они, как правило, все начинали именно соотечественников. Кроме того, среди русских очень много людей, которые что-то покупают, потому что много новичков, они подрастают, им нужно что-то купить. Сначала они покупают там entry-level property какую-то, потом прошло там 3-4-5 лет, детки подросли, там еще что-то, зарплата повысилась, они еще что-то купили, а этот продали. Поэтому это очень динамичное, русские, ну скажем, да, русскоязычные, это очень динамичное в смысле покупки, продажи недвижимости группы людей. Потому что им все надо, и у них ничего нет, туда не приехать, ничего нет. Надо купить тут, купить там, купить здесь.
Ну и классно.
Да, это неплохо, совсем неплохо. А потом у вас канал есть, да, то есть вы можете как-то рассказать, что вы что-то делаете, и вас будут знать. И я считаю,
дома
что...
Дома показывать.
Да, а вы смотрите, вот я иногда показываю те самые, там open house, нет?
Иногда, очень редко что-то вижу, потому что видео много, и не знаешь, какой конкретно...
Ребята любят смотреть open house, вот я вам могу сказать, что статистически привлекает очень много внимания и стройка сама по себе, и open house, все смотрят, за что можно купить, что почем. Uh-huh. Это очень популярная тема, поэтому... Еще что происходит, когда вы вот вы разговариваете, мы с вами сидим, беседуем, да? Вот. И если вы на форуме пишете, а у меня 15-летний опыт там, писания на форумах. На форуме ты можешь быть кто угодно. И вот я, например, всегда пишу от своего имени. Да? И там все знают, что это я. Даже если я под каким-то ником пишу, это я. И все знают, что это я. Любой человек абсолютно, который, вот как у вас в комментариях, ты не знаешь, кто он, ты не знаешь, что он, ты не видишь его лица, ты не знаешь его имени, и ты не знаешь, где он живет. Но он пришел и написал про тебя какую-то гадость, например. И если он просто про вас написал, и вам пофигу, это одно. Если вы занимаетесь бизнесом каким-то, и он про вас написал, вам уже не так все равно.
Да, потому я что согласна. Это уже, согласна. Одно дело просто желтая пресса, а другое дело,
да,
когда...
Это уже немножко коммерческий, да, характер приобретает.
Конечно.
Но дело не в этом. Дело в том, что вот он написал, и вы написали, и вот вы вроде вот вы, и вот ваше лицо, а он неизвестно кто и неизвестно что, но вот он тоже написал. А если 10 напишут, то уже ваше не пляшет. Когда у вас видео, вот мы с вами сидим, беседуем, и кто-то написал, то реакция такая, ему говорят, ну просто ты гад. Потому что мы-то знаем, что человек хороший. То есть визуализация вот эта, она позволяет тем, кто к вам тяготеет, сказать, да, этот правильный человек, тем, кто отталкивается от вас, отторжение испытывает, сказать, это не мой человек. То есть визуализация позволяет людям понять, где правда, где неправда. Вот смотрите, политическая кампания, там, не знаю, губернатор, президент, там сколько-то людей выступает, говорят, черт их знает, одно и то же. Ну вот, особенно когда это выборы там в пределах одной партии, да, и они как бы все с одной платформы примерно. И вот они говорят, что-то говорят, и думаешь, что, где разница, чего разница? И они могут говорить одно и то же. Вот из этих 10 ты этому веришь, а вот тем 9 нет. Клинтон, например, вызывал большое доверие. Он настолько был вот харизматичным, вот он говорил, он вызывал доверие. Обама, как, сейчас нет, а вот когда он только шел на первый свой срок, там, избирался, он был очень харизматичным. При том, что было видно, что он конкретно не говорит ничего, а на вопрос там, я говорю, а какой change, что за change? Он говорит, да вы что, change? Он говорит, да ведь change хочу. И каждый себе видел change, который ему хотелось видеть.
Да,
и он думал, что вот Обама, да, и он, да. Он грамотно прошел, как бы, если он начал перечислять, что за change, там, может, половину бы не собрал. Но к чему я рассказываю, что но он вызывал доверие. Это не значит, что он не жулик. Это значит, что он вызывает доверие. Поэтому вот вы такой визуализированный человек, да, вот вы будете рассказывать про дома, про недвижимость, про то, вы можете рассказать, как вы в школе учитесь, тоже интересно. То есть как бы. И дальше вы скажете. Да, и поскольку вы вызываете доверие, то, безусловно, какое-то количество.
Не всем. Не у всех я вызываю доверие. Кому-то надо.
А бог с ними.
Да.
Которые не вызывают, что о них вообще говорят? Значит, у кого-то вы вызываете доверие, так? И они говорят, пойду посоветуюсь, или там, допустим, пусть там Ирина там посмотрит. Потому что в реал-эстейте агент, который недобросовестный, так назовем, да, может очень серьезно и настроение испортить, и на деньги тебя подставить, и все что угодно. У меня есть плейлист, кстати, на канале там про реал-эстейт, про риэлторов, по профессию риэлтора, я как-то штук 5 или 6 наговорил, я помню.
А вы же планируете, да, сделать встречу с риэлтором опять?
Я даже не знаю, о чем конкретно речь. Не суть важна. Я просто о чем говорю. Риэлтор, если это недобросовестный, неприличный человек, безукоризненно чистый, он может очень много бед сделать. Он может начать тебя пушить в каком-то направлении, просто чтобы от тебя избавиться поскорее, получить свои комиссионные и смыться. Он может тебе что-то не сказать такое, что надо было бы сказать. И так далее. Поэтому в этом деле элемент доверия намного выше, чем, например, там 5 лет у него опыта или 15. То есть тут такое дело. Поэтому real estate это бизнес на доверии.
Согласна.
Так, риэлтор на доверии.
Я же в Москве этим тоже занималась.
Да вы что?
Да.
Хорошо. Да. И как?
Ну вот.
А сколько риэлтор в Москве получает процент от сделки?
Ну, как получает, как договоришься, так и получает. В разных агентствах по-разному. Я работала сначала в каком-то агентстве, потом у меня было небольшое отделение, потом я отделилась, у меня было маленькое агентство свое. И как получается, вот у меня агенты получали начинающие 30%, которые уже постарше, нет, наверное, даже, да, до 50.
Но здесь 50 получает начинающий.
Разные вещи, разное предоставляет. Здесь не предоставляют тебе ни рекламу, ни клиентов, ни что. А в Москве ты предоставляешь рекламу, клиентов, ты предоставляешь офис, рабочее место, ты оплачиваешь аренду.
То есть 30% получает человек, который просто работал с данным ему клиентом.
Да.
Ну, здесь еще кроме агента есть брокер, да? Вот есть сделка, допустим, сделка на 1 000 000. А 5% комиссионных, 50 тысяч. 50 тысяч раскладываются на две руки. Брокер со стороны покупателя, брокер со стороны продавца. Значит, каждая сторона имеет по 25 тысяч. Итак, допустим, я брокер, значит, Ира у меня агент. Если Ира пришла, я должен ее через всю транзакцию вести, все объяснять, показывать, я ее учу. Да? Значит, я говорю, 25 тысяч, значит, тебе половина, мне половина. Если Ира уже опытный человек, агент, клиента она приносит, конечно. Но она уже матерая, она делает там 15-20 транзакций в год и все такое. Значит, я ей даю 90%, себе беру только 10, я ей уже особо не нужен, она сама все это подписывает. Поэтому так оно неплохо.
Да,
но ты должен, твой бизнес должен привести. Если клиент не твой, то ты не в бизнесе, ты обслуживаешь чужой бизнес. Поэтому агенты, например, начинающие, они с удовольствием сидят там за $15 в час на опенхаузах у опытных агентов. Потому что приходят люди, которые смотрят, и у них агента нет. У вас есть агент? У вас есть агент? У вас есть агент? Нет агента, бах, клиент. Там и пошли дальше. То есть, конечно, вот это вот наработать клиентную базу, но они и зарабатывают. Очень успешные риэлторы очень, очень хорошо зарабатывают. Когда год хороший. А большинство риэлторов, в смысле, большинство людей с лицензией ничего вообще не зарабатывают. Поэтому...
Ну, в Москве тоже так.
Да. Но у вас же было много знакомых, которые как бы туда-сюда, то ли из вашей школы пошли в риэлторы после Киев, то ли из Киев, то ли из риэлторов пришли.
Бывало по-всякому. Самый нестабильный студент, это который риэлтором был. Вот он был риэлтором, и вдруг там все упало. И он мучается, денег нет, того нет. Думает он, все, пойду работать по найму. Приходит, ну пока учится, пока туда все, пока, смотришь, уже рынок опять пошел. Или вдруг кто-то позвонил и говорит, нужна помощь. Там, понимаешь, как? Один позвонил, он говорит, сейчас этому обслужу и вернусь. А за это время еще кто-то позвонил. И очень, очень, как бы, существенный процент риэлторов, которые приходили в момент кризиса, они потом обратно их вытаскивали в реал-эстейт, это как наркотик для многих. Они не могут по найму работать, им нужно вот такую свободу, простор.
Да, да.
Вы знаете, что можете делать? Если вы в состоянии не просто покупать, продавать, а, например, там обслуживанием заниматься, да? Есть очень много людей, которые с удовольствием купили бы какую-то там недвижимость, дом, может быть, кондо. Но сами они живут где-то. Он может жить там в Москве, он может жить в Нью-Йорке, он может жить, я не знаю, там еще где-то. Но нужен кто-то, кто сдает, кто-то, кто там с жильцов деньги
Property
собирает.
Property management вы имеете?
Property management. Вы знаете, что real estate license в Калифорнии, во всяком случае, он дает право на три вида деятельности. Значит, это продажа, купля-продажа, моргиджи, финансирование недвижимости и менеджмент. Поэтому менеджмент – это хороший большой бизнес. Но это надо характер иметь такой, если вы любите именно с людьми и там машину вести.
Да, да, да. Это я вот так-то.
Да. Ну что ж,
поэтому хорошо. Мне вот подписчики много писали. Ира, а что ты не пойдешь к Портнову в компьютерную школу?
Да.
Да, да, очень часто, очень часто.
Я не писал.
А, не ты писала? Ну, видела, да? Писали, да?
Видела, да.
Писали.
Тут еще есть тонкость, я скажу, почему там как бы такой, может быть, дополнительный смысл есть. Потому что если бы вы работали в IT, не обязательно, чтобы вы у нас учились, но в принципе, если вы в IT работаете, то там все-таки такой превалирующий мужской коллектив. И мужики, они ленивые в целом. То есть ему хочется там отношений, там туда-сюда, но надо встать, куда-то бежать, там, встречаться на интернете там, с незнакомым человеком. И вот он сидит там весь бедный, по клавишам своим клацает, и вдруг вы пошли. И он говорит, и все, ваш, забирайте этот, всех собираешь, там выбираешь, и говоришь, ну ладно уже, этого беру.
Вариант.
Ну так я утрирую, конечно. Во всяком случае, действительно, я видел вот очень много девчонок, которые свободные, и...
В Google, там...
Ненадолго.
Раз.
Индусы.
В Google попала и раз.
Кто?
А ты же сам уже, Маня.
Им. Я не про себя.
Это вот ты попал.
Ей не надо. Я уже из Днепропетровска. Еще.
Хорошо.
Да. Хорошо. Значит, у нас сегодня девушка приезжает. Мы за разговорами забыли там послать ей на встречу человека в аэропорт. Но вовремя вспомнили, послали.
Мы забыли, да.
Жанна, наш педагог. Ну, я забыл. Ну, я же говорю, же не помню ничего.
Так, кому бы еще спать пристроить?
Да, ну если в крайнем случае вот у нас Аня заперет, там, вот, значит, на ночлег. Так что...
Хорошее у вас общество такое, взаимовыручающее.
Ну да,
сказал, что я выручаю.
Это же, как бы сказать, ну, environment такой, да, среда такая, где как бы принято...
Приезжаешь, тебе помогают сразу кто-то, потом кто-то новый появился, думаешь, надо шепотом поделиться.
Это не исключительно типа баш на баш, там, вот я там это, а ты мне что? Тут так, вопрос никогда так не стоит. Ну, там бывает, надо помочь, ну что же.
Мне же помогали.
Класс. Классно.
Расскажи, как тебе помогали.
Ну, жены ребят, которые работали с мужем, они, значит, нас с дочкой повезли в школу, то есть пристроили в школу.
Сюда?
Нет, нет, я не веду. Нет, отвезли. В английскую тоже отвезли. В обычную школу дочку.
Когда муж по H1B приехал.
Да.
Ты с ними кашлянся.
Я приехала через полгода. Ну, он должен был какие-то денежку собрать, там апартмент снять, все такое. Он подготовил почву, написал нам какие справки, все. Мы приехали, и одна из жен, которая не работала в это время, она нас в школу повезла. Она повезла нас на разные там медицинскую комиссию для девочки. Потом она повезла меня, говорю, где эта школа английского языка? Она повезла в эту школу, меня в одну устроила. Ну, в смысле, я там быстренько тест написала, такое все, в общем. То есть она знала, где поблизости, вот от моего апартмента
пешком прошли. Ну, на самом деле принято.
Где магазины,
принято помогать, выручать, плечо подставлять.
Да,
и это
да,
как бы...
Да,
у вас тоже так, небось, нет?
У нас у кого?
Ну, в Сан-Диего вот вы живете.
А не знаю.
Я же
одна живу. Ну, вокруг люди-то есть?
А люди есть.
Ну, принято там помогать.
Ну, она уже самостоятельная сейчас.
Ну, как самостоятельная, вот там ребенка оставлю на 2 часа там, можно?
Не, я никому не оставляла. У меня мама сейчас с ребенком сидит.
А если бы не было мамы?
Тогда не приехала бы тогда.
Да. А? Не говорите, говорите, ничего.
Ну, типа, то, что будем мешать, если попросишь.
Что будем?
Если будем пылесосить, будем мешать, вы пишете?
Мы можем перерывчик сделать. Давай сделаем перерывчик. Не, пылесосим, почему?